Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, сочетавший в себе празднование Светлого Христова Воскресения и память святого равноапостольного великого князя Владимира, вместе с тем подвигает нас благодарными усты и благодарным сердцем во славе Триипостасного Владыку и Господа, в Троице Святей славимого и поклоняемого Отца и Сына и Святаго Духа, возблагодарить за неизреченный дар, дарованный Церкви Русской, ибо сегодняшний день, как мы только что с вами из этого высокоторжественного молебного пения слышали, усвоен празднованию крещения Руси. Не случайно день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира воспоминает это преславное, предивное торжество Церкви Русской, день ее рождения, поскольку по преданию именно в эти дни совершалось крещение русской земли. И сегодня мы с вами, являясь чадами дивных, славных праотцев наших, благодарим Господа и им воздаем подобающую похвалу и благодарение за то, что они соделали для всех нас и для Церкви Святей, ибо мы им обязаны по преимуществу тому, что являемся людьми православными. А прежде всего, конечно, тому, чью память сегодня Церковь торжественно чествует и прославляет святому равноапостольному великому князю Владимиру. Нередко этого великого угодника Божьего сравнивают с святым первоверховным апостолом Павлом. Сравнительно недавно мы праздновали память святых первоверховных апостолов Петра и Павла и вспоминали о том дивном делании, каково и явил этот святой угодник Божий апостол Павел по отношению к Церкви Христовой. Как он сам говорит в послании к Коринфянам, что с одной стороны он не может об этом не говорить, с другой стороны вот свойственное ему смирение и скромность как бы обязывают его как бы идти вопреки словам им произносимым. Он говорит: «Я больше всех потрудился в апостольстве. Впрочем, не я, говорит он, а благодать Божия, живущая во мне». С одной стороны, действительно, он положил столько трудов, усердия и усилий к тому, чтобы воссияло солнце правды Христа в сердцах многих и многих людей, и вместе с тем отдает должное тому, кому он обязан этим трудам, этим усилиям, прежде всего благодати Божией. Святой равноапостольный князь Владимир, он похож тем на первоверховного апостола, что как тот через особые внутренние борения пришел ко Христу и познал истину, так же и святой равноапостольный князь Владимир, будучи язычником, будучи человеком, воспитанным в тех глубоких языческих традициях, грубых, разгульных, разнузданных, вместе с тем не мог не понимать, насколько тщетно, суетно, беспомощно и бессмысленно вера его отцов. И он тяготился честностью своей души, и поэтому не случайно он послал мужей в разные стороны мира с тем, чтобы они узнали, увидели своими собственными глазами то, как уверуют прочие народы, какого Бога они исповедуют. И эти мужи, вернувшись, как мы знаем, с вами рассказывали о том, о чем они видели, что они слышали, что они своими собственными глазами лицезрели. Многих народов, многие традиции, многие народные обычаи, многие какие-то религиозные представления о Боге. Но когда, как мы помним с вами, это удивительное, всем нам известное свидетельство о красоте святого православия, когда они рассказали о том, как они, будучи в Цариграде, в Константинополе, находились во время совершения божественной литургии в Софии Святой, то они говорили князю: «Князь, поверь, мы не понимаем, мы не знаем, где мы были, на небе или на земле». Это свидетельство необыкновенное, удивительное. И эти мужи премудрые, которые опытом и своими собственными глазами все это видели, сказали: «Вкусивши сладкого, более горького уже никогда не возжелают». И это действительно так. И вот удивительная особенность, на которую мы всегда с вами, дорогие братья и сестры, обращаем наше внимание. Греческое слово «ортодоксия» можно перевести по-разному. Более точный перевод означает как «правомыслие» или «правоверие». Но наши предки нашли более верное, из сердца исходящее объяснение этому греческому слову, и перевели его как «православие». Православить Бога. Не просто правильно веровать, не просто правильно мыслить, а именно право, правильно славить Творца. И если хотите, многие даже ставили это под некое сомнение, но тем не менее, самым глубочайшим свидетельством красоты православия русских, первых русских людей, первых православных людей, это было прежде всего эстетическое переживание того, что они своими глазами узрели. Это ту радость, то неизреченное небо на земле, каковому они оказались свидетелями при совершении божественной литургии в Святой Софии Константинопольской. И вот еще одно уподобление апостолу Павлу в личности святого равноапостольного великого князя Владимира, когда он уже был более или менее склонен к тому, чтобы признать истину и правоту святого православия, хотя, между прочим, как мы знаем, ему ведь не только он посылал, так сказать, в свою очередь, разумных мужей, чтобы они познали опытом собственным, как уверуют прочие народы, но и к нему приходили, потому что Русь была для многих и многих стран, держав и человеческих сообществ весьма лакомым, привлекательным куском. Поэтому приходили для того, чтобы обратить в свою веру. Приходили мусульмане, приходили иудеи, приходили какие-то иные христиане западных стран, которые были так не похожи на тех христиан, которые приходили с востока и куда своих послов посылал князь Владимир, которые говорили о том, что христианство в том заключается, чтобы здесь на земле поклониться римскому епископу, потому что в его лице сосредоточена вся полнота божественной власти на земле и прочее, и прочее. Как все это было не похоже на то, что рассказывали послы князя Владимира ему. И поэтому все это он отверг. И ничего этого не принял. Но вот но все-таки будучи человеком своего времени, человеком, воспитанным в тех грубых, очень жестоких и жестких традициях, он все-таки не со смиренным сердцем поспешил принять крещение. А удивительная особенность, необыкновенная, ее, наверное, можно объяснить только лишь психологией того человека, человека того времени. Он пошел войной на греков, одержал победу в Корсуне и после этого попросил крещения. Если бы просто просил бы крещения, посчитал бы, что князь наш человек отнюдь не мужественный, не храбрый, а покорился грекам. Нет, он пошел сначала их победил, а потом попросил крещения, но перед этим он ослеп. Вот что его как-то удивительным образом, так сказать, заставляет нас сравнить с апостолом Павлом, потому что тот на пути в Дамаск для того, чтобы гнать христиан в этом городе, ослеп, потому что Христос настиг его на этой дороге, на этом пути, и он прозрел только лишь тогда, когда принял благодать святого крещения. С князем Владимиром произошло то же самое. Он ослеп, он померк телесными очами, он перестал видеть окружающий мир. И вот когда он потребовал крещения, когда он был крещен и вышел из купели, паки бытия, вот он прозрел и очами телесными, и самое главное, очами сердца своего. Есть замечательная картина Виктора Васнецова, которая как раз вот именно как роспись к князя Владимирского собора в Киеве, где как раз этот эпизод ярко отображен. Князь Владимир выходит из купели, прозревший очами своего сердца, уверовавший в единого истинного Бога. И Русь, народ свой, приведший к этой истине, к этому торжеству святого православия. Вот и мы с вами, дорогие братья и сестры, имеем величайшее дерзновение называть себя людьми православными не в силу наших собственных заслуг, не в силу того, что мы этого заслуживаем и достойны этого, а по какой-то совершенно необыкновенной, неизреченной милости. С другой стороны, мы всегда это подчеркиваем и говорим, что это не повод для какого-то самомнения, это повод для того, чтобы всегда и постоянно помнить о том, что Господь нам говорит, чем больше вам дано, тем больше с вас и спросится. Нам Господь открыл себя в полноте. Мы знаем Творца всецело, по крайней мере, в тех возможностях и способностях, каковые возможны и доступны человеку земному. То есть нам дано все для того, чтобы стать человеками небесными. Все дано Богом для того, чтобы быть наследниками вечной радости в Господе и быть существами поистине ангелоподобными. И вот поэтому с нас будет совершенно иной спрос, с православных или нежели со всех прочих людей, которые Бога не ведают, Бога не знают, которые не знают той полноты истины, каковую Господь по своей неизреченной милости даровал всем нам. И в этом смысле, дорогие братья и сестры, мы должны быть всегда благодарны Богу за неизреченный дар Его, каковым Господь почтил каждого из нас, почтил церковь нашу. И мы с вами, сегодня воспоминая память святого равноапостольного великого князя Владимира, прежде всего должны научиться именно этому. Сердечной благодарности Господу за те великие и неизреченные милости, каковыми Господь почтил наш народ, русский народ. И мне хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что на обстоятельство, о котором я уже упомянул сегодня отчасти, святой равноапостольный князь Владимир, тщательно и избирательно и очень вдумчиво внимал всему тому, что говорили ему о те люди, которые проповедовали о своем вероучении им. И он не принял ни одно из этих вероучений по разного рода причинам. Есть разные обстоятельства и разные причины, и разная аргументация, почему он этого не сделал. Но вот мне хотелось бы обратить внимание на то, почему он не принял проповедь Евангелия со стороны западных христиан. Ну, казалось бы, одно и то же Евангелие, те же самые законы Христовой жизни. Почему князь Владимир отторг их от себя? Вот каким, было бы страшно представить себе, что могло бы быть с нашим многострадальным Отечеством, если бы оно в лице князя Владимира приняло бы именно ту весть, которая была принесена с Запада крестоносцами. То есть, казалось бы, тогда еще не было официального разрыва между Западом и Востоком, но вместе с тем некое внутреннее чутье, некое внутреннее понимание того, что это ложь, это заблуждение, что говорят ему папские легаты, папские прилаты, это было отторгнуто святым равноапостольным князем Владимиром. Я хотел бы сегодня вспомнить слова святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит как назидание, эти слова являются, ну, если хотите, неким девизом, неким основанием, неким фундаментом православного понимание того, чем является Церковь Христова. Он говорит, читайте, он говорит своим духовным чадам, в их лице он говорит всем нам эти слова. Читайте Евангелие, читайте святых отцов Святой Православной Восточной Церкви. Не этих, я подчеркиваю, говорит святитель Игнатий, не этих сумасшедших западных, Францисков, Терез Авильских, Катарин Саенских, Анжел и так далее блаженных, которые говорят, которые учат безумию, которые учат прелести духовной. Есть такое в православной аскетике, как всем нам известно, слово «прелесть». Это не то слово, каковым обычно женщина любит выражать свой восторг и восхищение по поводу того или иного какого-то там явления, события. Прелесть – это заболевание духовного порядка, это прельщение, это обольщение, это состояние лжи в сердце человека. И когда человек поддается именно этой льстии, этой прелести, этому ложному пониманию Бога, вот тогда в его жизни, в личной жизни или в жизни общества происходит катастрофа, духовная катастрофа. Мне хотелось бы дать пример, который как-то я уже приводил, и, наверное, тоже в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Мне кажется, это очень уместный пример, говорящий о том, чем является так называемая духовность западного мира. Вот в 1212 году во Франции произошел так называемый, это известно в истории такое, так сказать, как бы событие, так называемый детский крестовый поход. Детский крестовый поход. Мы знаем, что тот период времени как раз он отличался несколькими крестовыми походами на восток, со стороны, так сказать, да, крестоносцев запада, под благовидным намерением освободить святыни гроба Господня, Палестины. Так вот, что значит состояние прелести, что значит состояние духовного обольщения, духовного омрачения. Одному мальчику, заметьте, 12-летнему пастушку по имени Этьена было откровение свыше. Ему было сказано: ты должен сообщить отцам церкви, парижскому архиепископу, о том, что тебе Бог повелел собрать детей и идти пешком из Парижа в Марсель. А там, чтобы был снаряжен крестовый поход на кораблях в Палестину, или вернее, прошу прощения, даже еще не так было, что море расступится перед детьми, и они пойдут подобно евреям, которые прошли по дну Черного Красного моря, они дойдут от Марселя до Хайфы там, или до какого-то другого порта палестинского, и они торжественно зайдут в Святую Землю, и они отвоюют святыни гроба Господня у мусульман. И этому поверили, потому что действительно в этом видели знак свыше. Вот было набрано около 10 тысяч детей, представьте себе. Все они были воодушевлены тем, что они будут совершать такую совершенно необыкновенную духовную миссию. Но море, как вы прекрасно догадываетесь и понимаете, почему-то не расступилось перед ними. Тогда, поскольку это уже обросло вот такими какими-то особыми, такими подробностями, люди этим жили, люди в этом настроении находились, поэтому были снаряжены корабли. На эти корабли были посажены эти около 10 тысяч детей и отправлены на Святую Землю. Но несчастные безумцы, они даже не доплыли до Сардинии, одного из ближайших островов в Средиземном море, когда несколько кораблей потонуло, попав к шторму. Все дети погибли. Все остальные были захвачены арабскими пиратами и были увезены на невольничный рынок, где были проданы в рабство. А всего несколько человек, десятка-полтора из этого огромного, необыкновенного, невероятного количества детей, они нашли пристанище где-то в Каире, и в качестве переводчиков, тоже будучи в рабстве, они закончили дни своей жизни. Вот это есть ложная духовность, это есть ложное видение того, что якобы Господь внушает человеку. Вот это есть состояние так называемого западного христианства, состояние духовной прелести, духовного заблуждения и обольщения. Когда мы говорим с вами о том, почему православные люди так очень ревностно реагируют о чистоте своего вероучения, почему, казалось бы, одни и те же заповеди, одно и то же Евангелие, одно и то же Священное Писание, какая разница, одни, скажем, крестятся справа налево, другие слева направо и так далее. Вот если бы в этом была бы причина, в этом была бы проблема, если бы проблема сводилась только лишь к какой-то обрядовой стороне, тогда бы никто бы и в мыслях ни у кого не возникло бы, было бы намерение как-то рассуждение о каком-то разделении. Но поскольку здесь заведомо провозглашается ложный путь, ведущий к Богу, или вернее уводящий от Него, вот поэтому православная церковь не может молчать, не говоря об этом. Потому что и вот в этом смысле святитель Игнатий Брянчанинов совершенно прав, что мы должны читать и внимать отцам Восточной Церкви, потому что именно здесь заключается полнота той богооткровенной истины, каковую Господь даровал им в богопознании, в познании и толковании Священного Писания. А те заблудившиеся люди, но провозглашающие со своей стороны какую-то, как им кажется, правду, они глубоко в этом смысле ошибаются. И мы знаем с вами о том, каких только не было попыток со стороны Запада по отношению к Руси Святой в течение уже более чем тысячелетия, начиная от личности святого благоверного великого князя Александра Невского, который стоял на страже и на рубежах Отечества Российского, и который предпочел унижаться пред татаро-монголами, но с оружием выступить против так называемых западных христиан, потому что видел в них гораздо большую опасность, нежели от тех язычников, каковыми были тогда татаро-монгольские орды. До, скажем, папы Пия XII, который благословлял фашистские орды для их очередного крестового похода на восток, мы видим с вами одни и те же поползновения с тем, чтобы Русь святую олатинить и окатоличить, чтобы ее лишить, самое главное, того сокровища, той ценности, каковой она обладает, святого православия. Мы только что с вами, совершая молебное пение, дорогие братья и сестры, слышали замечательное евангельское повествование, притчу о купце, который нашел жемчужину на поле своем. И чтобы приобрести это сокровище, он продал все, что у него было, все имение, все, чем он обладал, только бы обладать этим сокровищем, этой драгоценностью. Вот это не случайное евангельское благовестие, которое положено в день празднования святого равноапостольного великого князя Владимира. Это он тот самый купец, духоносный купец, который все отдал, все, что он имел, и славу, и могущество, и все то, чем обладал он до крещения, для того, чтобы приобрести это единственное бесценное сокровище, этот бриллиант, имя которому православие. Стяжав его, он стал самым богатым человеком, потому что все остальное уже не имеет значения, по большому счету. Потому что если мы, с вами говорит Господь нам, если мы весь мир приобретем, но повредим через это своей душе, какой прок нам в этом? И поэтому, дорогие мои, сегодня празднуя торжественно и благодарным сердцем воспевая память святого равноапостольного великого князя Владимира, мы молимся ему о том, чтобы Господь его святыми и богоприятными молитвами укрепил и нашу скудную веру, чтобы Господь наше многострадальное Отечество благословил своим небесным благословением и сохранил в нашем народе эту величайшую драгоценность, это величайшее сокровище, святое православие, чтобы мы, не взирая ни на какие посолы с той или иной стороны, не разменивали бы это сокровище, а сохранили бы его неврежденным в своем сердце, в сердце нашего народа, в нашей церкви, с тем, чтобы через эту радость, которую Господь даровал нам по молитвам святого равноапостольного великого князя Владимира, по молитвам сонма святых в земле русской просиявших, по молитвам Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, соделал нас хранителями этого сокровища и через него содел нас участниками и причастниками вечной радости и Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.